Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер» на радио «Вера», в студии Владимир Емельянов, Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Сейчас в Сокольниках проходит выставка, международная выставка каллиграфии 2017. В связи с этим у нас сегодня в гостях протоиерей Павел Великанов, богослов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в городе Сергиев Посад, доцент Московской духовной академии, главный редактор научно-богословского портала «Богослов.ру». Здравствуйте, отец Павел.
Добрый вечер.
И Алексей Шабуров, руководитель проекта «Международная выставка каллиграфии», директор Современного музея каллиграфии, директор Национальной школы искусства красивого письма. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Каллиграфия.
Внезапно.
Более чем. Тем более в тот век, уже в те времена, когда у всех, по-моему, катастрофически портится почерк, потому что люди уже работают на клавиатуре и в руки ручку автоматическую, кому повезет, хорошую перьевую, берут только поставить свою подпись под какими-то финансовыми документами, там, в паспорте или где-то еще, расписаться за зарплату, предположим.
Сказал Володя, помахивая ручкой в руке.
Да. 21 век. Зачем нужна каллиграфия в 21 веке?
Вы знаете, вот сам задаюсь этим вопросом, но как-то вот получилось это 10 лет назад, и, окунувшись в эту уникальную тему, понимаю, что формирование как раз письменности или формирование человека все-таки было на протяжении десятков тысяч лет, и вы можете себе представить, какая часть мозга отвечает за эту мелкую моторику. Ведь все-таки были сперва наскальные рисунки, потом была клинопись, потом там были законы Хаммурапи, там разные источники письменности. Все это шло-шло, и вот у человека сформировалась определенная область в коре головного мозга, которая отвечает за эти процессы. И вычеркнуть ее за какие-то там 5-10 лет, когда появились гаджеты, и тыкать туда, ну, я не знаю, что будет. То есть, вот, насколько я знаю, что скандинавские страны с этого года отменили чистописание. Мы, кстати, посмотрим на их примере, вот какая будет реакция как бы, у детей.
Серьезно?
Да, серьезно. Они как бы четко дали понять, что вот надо тыкать и ничего кроме этого.
Я знаю, что будет. Будет развиваться та часть мозга, которая отвечает за моторику большого пальца на правой и левой руке.
Абсолютно точно. Вот. А у нас все-таки цель очень такая благая, и я скажу честно, что горжусь тем, что под сводами нашего музея и под нашим проектом собрались люди-энтузиасты, не просто профессора, люди, которые любят эту профессию, а которые преподают, и у которых есть ученики, и на выставке они будут представлены, и есть некая традиция. Я думаю, что нас и должно отличать от, может быть, других культур, если мы сможем сохранить вот эту вот уникальную возможность письма, хотя бы вот не для массового, может быть, скажем так, пользования лет через 50, все равно гаджеты вытеснят, но хотя бы для вот формирования красивой и здоровой личности, потому что, опять же, не забываем, это даже не десятки тысяч лет формирования шло, а сотни тысяч лет, то есть, когда были последние там найдены наскальные надписи, вот мы идем по этой цепочке, все это время человек что-то делал, ведь попробуйте, посмотрите на обезьяну, она же не может ручками делать, как мы, она может ездить на велосипеде, она может там прыгать куда-то, делать какие-то номера, но вот, к сожалению, вот этих вот движений интересных она делать не может.
Она не может крестиком,
знаете, Алексей,
вышивать.
Да, может быть, она не может вышивать крестиком, я тут соглашусь, но есть ловкие обезьяны в некоторых азиатских странах, и вы отвернетесь посмотреть на какую-нибудь достопримечательность и не досчитаете своего собственного бумажника с кредитными картами, наличными и так далее, и так далее.
Но
так
это уже
насчет ловкости обезьяньих пальчиков я бы тут, честно говоря, не горячился бы.
Это уже другая профессия.
Тоже, кстати, свойственная.
А что касается преподавателей, у нас здесь двое, да, вот отец Павел и Алла. Вот вы скажите, пожалуйста, ответьте на такой вопрос. У вас студенты, они от руки сейчас пишут, или все-таки вот планшеты, там переносные компьютеры свои маленькие и небольшие? Это же быстрее и удобнее.
Вы затронули сразу две очень больных темы. Первое, вы озвучили один очень распространенный штамп, что каллиграфия – это значит красивый почерк. Ничего подобного на самом деле. Потому что те каллиграфы, которых я знаю, у них такой почерк, что даже на свой почерк, когда я смотрю, я думаю, он почти близок к каллиграфическому. Хотя я пишу курица лапой. То есть, все-таки каллиграфия – это искусство красивого написания текста.
красивого письма, так?
Нет.
Нет?
Нет.
Сейчас посмотрим.
Если мы говорим о красивом письме, это прежде всего скоропись. Скоропись и каллиграфия – это совершенно не тождественные понятия.
А поясните,
каллиграфия – это умение создавать текст как произведение искусства, прежде всего. Может быть, Алексей меня поправит? Может быть, я не прав.
Каллиграфия из греческого. Искусство писать четким, красивым почерком.
Если мы переводим, делаем прямой перевод, то да. Но ведь как раз отец Павел-то говорит о том, что на каком-то этапе искусство красиво писать переросло в искусство. То есть в искусство я имею в виду, когда мы можем повесить эту картину на стену, когда мы можем любоваться, и когда в этой картине заключен какой-то смысл. То есть это более, так скажем, широкое понятие или отдельная ветвь от понимания скорописи или красивого письма, да, то есть это вот отдельный вид искусства, можно так сказать.
Да,
один... вот в данном случае, если мы разбираем вид искусства, то, конечно, отец Павел подразумевает каллиграфию. Если мы говорим о красивом почерке, то мы можем употребить термин скоропись.
Так,
с греческой каллиграфией красивый почерк.
Разобрались. Второе заблуждение какое?
А второе – это то, что у нас в академии уже лет, сколько я преподаю, лет 20, не прекращается внутренняя дискуссия между разными частями преподавательской корпорации именно по тому вопросу, который вы озвучили. А можно ли разрешать студентам пользоваться компьютерами, гаджетами, планшетами во время учебного процесса?
У вас серьезно стоит такой вопрос?
И все-таки
вы к какой группировке принадлежите?
Я принадлежу к группировке, которая находится в стороне и наблюдает за процессом. Я даже объясню, хитро, почему. Потому что я сам умею очень быстро печатать, ну, 10 пальцами. И для меня вопрос превращения звука в текст, конечно, гораздо удобнее происходит, когда передо мной есть клавиатура. Но, с другой стороны, я очень хорошо понимаю, что это формальное превращение звука в текст. Когда я пишу рукой, это уже нечто иное. Это некое другое качество вживания в то, что происходит, которое, естественно, требует ручки, требует бумаги, требует именно процесса написания. Это другая форма делания. Поэтому у меня на сегодняшний день нету однозначной ни положительной, ни отрицательной здесь позиции. Я занимаю сторону, так скажем, внешнего наблюдателя. Но баталии очень серьезные. Вот по сей день у нас действует запрет на то, чтобы студенты пользовались любыми гаджетами во время преподавания. Были моменты такие, знаете, ну, более уступчивые, когда если кто-то настаивает на том, что ему удобнее печатать лекцию именно на компьютере, его приглашали в кабинет инспектора, там, дежурного помощника, и устраивали маленький тест, насколько он действительно в состоянии быстро печатать на клавиатуре компьютера, нежели чем фиксировать ту же самую рукой. Поэтому дорогой здесь у меня однозначного такого...
Ну, слушайте, на семинаре... Вообще очень странная ситуация, да, да. Ну, и хорошо, очень хорошо,
но
что она есть.
Понимаете,
это семинария, но да, просто это же... Ну, во-первых, это гораздо быстрее, чем водить ручкой по бумаге.
Вот,
по
вы знаете, Владимир, я расскажу вам собственный опыт. Когда я был студентом, учился по ряду разных причин, всяких послушаний, там, секретарства и так далее, мне иногда приходилось пропускать лекции, которые я очень любил. Любимых преподавателей. Естественно, в то время уже появились диктофоны, я всегда просил записывать.
Вот я хотел сейчас
спросить. И в какой-то момент я вдруг поймал себя на очень такой печальной мысли, что я прослушиваю всю лекцию, я могу остановиться, я могу вернуться назад, что-то еще раз прослушать, что-то законспектировать. А качество совершенно не то. Вот остаются слова, но за этими словами почему-то я не могу нырнуть на ту глубину, которая совершенно понятна, очевидна для тех, кто был на этой лекции. Мы можем это назвать чем угодно. Это будет ли это невербальное общение, будут ли это какие-то другие знаки, будет ли это энергетический, простите меня, обмен между лектором и аудиторией, или что-то другое. Но оно есть, и иногда мы сами не понимаем, как оно работает, почему это очень важно. Все остальное превращается в некую оболочку, в некую шелуху. Конечно, через это тоже передается. Но когда я ухожу с лекции, я нахожусь в состоянии восторга. Меня в прямом смысле загрузили, зарядили и дали пинка, и я уже лечу. А когда я все это слушаю в магнитофонной записи, я думаю, слушай, а что там такого? Ну, конечно, интересно, ну, где-то забавно, да, это то, что ты узнал, но я никуда не лечу.
Вы знаете, да, извини, Алла, пожалуйста.
Вы сейчас говорите, а я вспоминаю, как мои друзья показывали мне запись, очень хорошую запись концерта Адриана Челентано в, по-моему, в Римских Термах он проходил, а нет, в Арене Ди Верона. Они были на этом концерте, и просто вот их ощущение восторга, оно зашкаливало, оно несопоставимо было ни с какими другими эмоциями, которые они в тот момент могли испытывать. Когда мы посмотрели видеозапись, я осознала совершенно точно, что это что-то грандиозное, потому что харизма, которая исходит от этого человека, она, естественно, пробивает любой экран и любую камеру. Но все равно это совершенно другие эмоции, чем те, которые испытали люди. Вот что называется эффект присутствия, да, которые были именно там, непосредственно на этом концерте. Но мне кажется, что каллиграфия – это немножко другое. Если бы здесь у нас в студии сейчас был нейробиолог, он бы наверняка рассказал нам, а это же очень популярное теперь направление, во многом благодаря Татьяне Владимировне Черниговской лекции, которые стали просто проводником в мир нейробиологии для... Ну, например, там, ну, для многих людей, для многих, которые никогда раньше всерьез эту сферу науки не воспринимали, а внезапно задумались о том, что да, действительно, ведь наш мозг – это непознанная вселенная. И вот как эта мелкая моторика влияет на развитие и состояние мозга, это, конечно, большой вопрос. И я думаю, что нейробиологи подтвердили бы, что... Каллиграфия, она влияет как-то очень положительно.
Ну, вспомните, ведь мы же помним, как мы переписывали от руки лекции. Ведь когда мы включаем мелкую моторику и переписываем те же самые слова, они у нас достаточно четко отражаются. Вот отец Павел хороший пример привел, но немножко отошел в сторону относительно аудитории. Но когда ты слушаешь, там включаются немножко другие рецепторы. То есть понятно, что у нас в голове существуют нейроны. У нейронов есть некие связи. Когда ты подключаешь к запоминанию еще и руку, понятно, связь нейронов относительно данной темы, она просто усиливается, образуются дополнительные связи между там, какими-то клетками. Да? То есть, ну, конечно, нейробиолог бы объяснил бы нам это лучше, но я по себе четко знаю, не только по себе, и, там, и по сестре, и по друзьям, что когда ты пишешь, переписываешь, даже иногда так вот не сильно задумываясь, все равно это остается достаточно глубоко в памяти.
Ну, это если вы визуалист, а если вы на слух все воспринимаете, я вот относительно диктофона хотел бы добавить. Я с Аллой согласен, конечно, это совершенно разные вещи. Даже в ём концерт увидеть и посмотреть на пленки. Но давайте вспомним такие вещи, если вы, конечно, периодически смотрите телевизор, и когда по телевидению показывают записи спектаклей, предположим, каких-то, да, того же Тартюфа, скажем, знаменитого спектакля МХАТ. Или вот, к сожалению, не очень много осталось записи спектакля Анатолия Васильевича Эфроса. А были бы они на пленке, мы бы знали не по легендам и по слухам, ах, спектакли Эфроса, ах, какой был режиссер. Мы могли бы это видеть. Конечно, никакого катарсиса не произойдет на диване, скорее всего, да, потому что для этого нужен энергообмен зрителя с людьми на сцене. А вот что касается диктофона, я могу по себе сказать. Я, поскольку, как и наверняка все сидящие здесь в студии и находящиеся по ту сторону радиоприемника, живой человек и слабый, стал быть ленивый. И когда я учился на факультете журналистики, я никогда почти не записывал лекции, у меня был прекрасный диктофон, и благодаря этому у меня до сих пор остались записи Сергея Александровича Муратова, Аллы Александровны Мелик-Пашаевой, Инессы Туманян, Ирины Леонидовны Багратионе Мухранелли. И я не могу сказать, что я что-то потерял и там, прослушивая эти лекции, нажимал на паузу на магнитофоне, да, и что-то конспектировал. Нет, я прекрасно запоминал все на слух. И это было очень интересно, я очень рад, что у меня сохранились эти пленки. Поэтому вот что касается ваших вот этих двух группировок, которые сложились, да, в Духовной Академии, одни за использование гаджетов, другие против. Я вот был бы преподавателем вашей духовной академии, например, если так представить, я бы относился к первой группе, которая за.
Сказав он про диктофон, записав очередную фразу. Мы сидим без ручки, но
даже уже 4-5... Я записываю по предложению.
Я просто опять же к слову.
Небольшой штришок, как и подобает каллиграфу, который меняет.
Вы меня пытаетесь подловить на какой-то ерунде, на мелочи.
Нет, это просто факт.
Напротив. А когда у нас будут уже в мозг чип вживлен, и когда вообще ничего не надо будет ни писать, никуда не смотреть. Вот давайте тогда встретимся.
Вы поговорим. Знаете, я бы подхватил тему, которую Алексей озвучил. Мне кажется, хотелось бы эту тему сделать ключевой для сегодняшней передачи. Это что происходит с человеком вообще глобально? И может ли каллиграфия здесь способствовать своего рода детоксикации с нашего современника?
Только вы переведите, пожалуйста, с русского на русский, что вы имеете
Объясню.
В виду?
Вот мы сейчас создаем в Сергиевом Посаде дом семейного творчества и развития, где будут главным образом присутствовать детки дошкольного и младшего школьного возраста. Мы провели мониторинг разных детских садов, дошкольных учреждений, познакомились с очень хорошими местными дефектологами, логопедами, психологами. И в какой-то момент они вдруг стали мне буквально кричать в уши. Отец Павел говорит: вы просто не представляете, что сейчас происходит с нашими детьми. Я говорю: ну что происходит? Дети как дети, ходят, гуляют, играют там. Не-не-не, говорит, вы не понимаете. Я что, я все пройду. У меня уже взрослые дети, конечно. Может, что-то там произошло, какие-то новые гаджеты. У них не было айфонов в то время еще. Да нет. Вот смотрите, ребенок примерно до 6-летнего возраста растет почти предоставленный сам себе. В тех условиях, в той окружающей среде, которую мы с вами не знали. Эта среда почти стерильна. В ней отсутствует включенность ребенка в такие вещи, как грязь, конфликты внутри двора, непонятное, неопределенное отношение со сверстниками. Родители, с одной стороны, из самых лучших побуждений, ограждают ребенка от всех конфликтов, от всех травм, от всего того, что может быть для ребенка неприятно, деструктивно и так далее. Но при отсутствии этих внутренних напряжений у ребенка не оказываются недоразвитыми те самые структуры головного мозга, которые отвечают за те или иные процессы. И они мне рассказывают, что вот представьте себе, что головной мозг – это некая цепь связанных с друг с другом сосудов. И вот до тех пор, пока первый сосуд не наполнится, второй тоже не начнет наполняться. Приводит мне такой пример. Если ребенок в возрасте, не знаю, там от 4 там, до 8-10 месяцев не наползается, а сразу встанет и начнет ходить, скорее всего, через пару-тройку лет у него будут большие проблемы с ориентацией в пространстве. Он будет болеть географическим кретинизмом. Почему? Потому что он не наползался. Он не натыкался лбом, руками, ногами в стенке. Он не получил расстройства от того, что он хочет двигаться дальше, а не может, с этим надо что-то делать. И все это, естественно, происходит совсем не на сознательном уровне, а гораздо глубже. И, говорит, нам приходит, когда такого приходится заниматься с таким ребенком, заставлять его ползать, заставлять его делать специальные упражнения, чтобы запустить те самые структуры головного мозга, которые по причине вот неправильности их развития в свое время не были, не оказались запущенными.
Я сомневаюсь, что у него будет развиваться топографический кретинизм, а если не приведи, господи, такое и случится, слушайте, навигаторы в телефонах, в планшетах.
Слушайте, ну не пугайте меня, Владимир, ну вы чего? Ну, мы же все-таки рассчитываем на то, что наши дети будут не кретинами, простите, не идиотами, а полноценными, лучшими людьми, нежели чем мы с вами.
Так это, может, хорошо с точки зрения эволюции, что он... Ну, как бы полежал, встал и пошел.
А смотря, конечно, какую эволюцию. Но вот у меня сейчас создается впечатление, что как раз эти гаджеты и всякие вот заминки делают нас еще более ленивыми. Мы сами-то по своей природе, мне кажется,
и зависимыми от них.
Да, созданы ленивыми. А если уж совсем перестанем думать, считать, умножать, писать, ориентироваться, ну, я думаю, что через какое-то время уже будем похожи на наших братьев меньших. Вот,
как-то. А то и хуже.
Да, а еще если чипы уже в мозг, тогда и думать особо не надо, ведь кто-то может дергать за жестик и покушать вовремя, сходить туда, то не делай, красная линия, но все же, в принципе, доступно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, доцент Московской духовной академии, и Алексей Шабуров, руководитель проекта «Международная выставка каллиграфии», директор Современного музея каллиграфии, директор Национальной школы искусства красивого письма. Как красиво звучат ваши регалии, Алексей Юрьевич, прям ухо, знаете как, наслаждается.
Последнее, конечно, относится к моей жене, она занимается школой. Ну,
Вместе с тем, мы говорим сегодня о выставке, которая уже проходит в Сокольниках. 1 сентября она открылась, и до 10 сентября будет длиться выставка, посвященная каллиграфии. И вы в этом смысле, по-моему, совершенно Дон Кихот. В 21 веке всерьез говорить о каллиграфии, подключать какую-то научную базу, приглашать крупных специалистов, которые бы читали об этом лекции, кому? Кто ваша аудитория? Потому что, мне кажется, вот сегодня мы уже чуть-чуть поговорили о том, что скорее моторика большого пальца у нас актуальна, а не развитие вот этого искусства письма, передачи мыслей и текстов с помощью именно каллиграфии, как произведения искусства. Но слишком это по времени, что ли, затратно для 21 века, нет?
И это прекрасно.
Ну,
почему? Вот, вопрос.
Что касается по выставке, мне всегда хотелось сделать что-то, что было бы не похоже, потому что я сам по профессии выставочник, и, как понимаете, там большое количество проектов, которые мы делаем, начиная там от деревянного домостроения и заканчивая там тяжелым машиностроением. А вот сделать то, что вот действительно идет вразрез со временем и приносит реально ощутимые плоды и интересы, сохраняет какой-то пласт культуры, вот это меня всегда привлекало. Как получилось? Ну, вот получилось с Божьей помощью, то, что получилось, идет уже 10 лет, а то, что касается аудитории, вы правы, это аудитория все-таки ну, не широкая аудитория, не каждый может это понять или прочувствовать, но, мне кажется, каждый может увидеть красоту этой буквы. Вот в этом я вас абсолютно точно уверяю. Может быть, не каждый среагирует как на полотно Айвазовского, которое будет выставляться или выставляется, например, в Третьяковке, а на Рембрандта или на других великих художников. Вот каллиграфия, она как-то может пройти мимо уха, но попав в этот красивый, изящный мир, поверьте мне, она тронет любого, потому что в полотне художника, конечно, зашифрованы какие-то определенные тематики, символ, море, свет, игра света, красок. А здесь слово, и оно звучит достаточно четко, иногда как скальпель. «Я тебя люблю», да, то есть вот художник говорит и обрамляет это слово. Посмотрите на арабскую вязь, когда нельзя по определенным канонам рисовать животных, но они вырисовываются за счет этой вязи. И... Но это уникально, это опять же не передать. Не забывайте, что каллиграфия все-таки еще очень тонко переплетена и с религиями. Брать иудаику, брать православную церковь, так или иначе используются до сих пор профессиональные соферы в одном и профессиональные переписчики в другом, чтобы сохранить дух и красоту каких-то текстов. Не забывайте о том, о чем я говорил ранее, что все-таки каллиграфия и письменность, и мелкая моторика – это не 5, 10, не 20 лет, не 40, это десятки, сотни тысяч лет, это определенный участок мозга, который так или иначе был сформирован под воздействием этих вот упражнений. Вот как-то так. А то, что это действительно не модно, не интересно, с точки зрения денег, это точно абсолютно не приносит никакой прибыли, а только затраты, головную боль, это вот абсолютно точно я могу заявить. Но это возможность встретиться на площадке с уникальными людьми, с талантливыми и необычными. Вот это вот, в этом есть, наверное, свой какой-то интерес. Необычные, они необычные.
Но это что касается выставки.
Да.
А что касается непосредственно занятия каллиграфией, ведь мелкую моторику можно развивать...
Через вязание.
Раз. Да. Через шитье. Два. Через собирание моделей в стеклянной бутылке.
Мне нравится ваше критическое мышление. Опять же, я не медик, но я могу сказать только одно, и вы все это помните. Когда мы берем в руки перо, а не шариковую ручку, как раз-то вы передаете вот эту моторику, биение сердца, ритм. Я даже не знаю, как это назвать, но те самые невероятные действия, которые и отличают нас-то, наверное, от животных. Потому что, может быть, обезьяна-то, может быть, и может вышивать или собирать пазлы. Но вот делать вот эти действия, они настолько специфичные, тонкие, что только тонкие, прошу прощения, что только вот, наверное, специалист может расшифровать их суть, потому что все мы писали, мы понимаем, что вот провести эту линию, да, вот там столько миллиметров, то туда, то сюда, ритм этой буквы, слово, я не знаю, это вот что-то невероятное, это действительно рождение чего-то нового.
Слушайте, я вас слушаю и понимаю, у меня в школе не было каллиграфии, ну, было чистописание, как у всех, наверное.
Прописи.
Да, прописи были, и так далее. Были. Не любила я это занятие, но да. Потом у нас появился предмет, который назывался черчение. Угу. И вопреки всей моей, всем моим, не знаю, гуманитарным наклонностям, я невероятно полюбила этот предмет, потому что мне доставляло истинное удовольствие выводить линии, стрелочки, которые должны быть четко выверены по толщине, по там, причем разными грифелями приходилось это делать. И как там же нужно было цифры по-особому прописывать, не так, как мы это делали там, в прописях или уже на занятиях по математике. Это, то есть это было сродни искусству. И каждый чертеж, он был своего рода какой-то такой новой победой. Я не знаю, как это связано с моим внутренним миром, но, отец Павел, вы начали говорить про современных шестилетних деток, которые, вот, например, там, в детстве им не дали там, доползать. Да? Если продолжить эту аналогию, то, в принципе, сейчас современным школьникам, ну, получается так уже, что не дали дописать.
Абсолютно
как
верно.
Это влияет на развитие личности? Может, вы сможете какую-то здесь связь уловить, как пастырь?
Знаете, меня как священника больше волнует немножко другой оттенок. Я бы его назвал десакрализацией слова как такового в нашем современном пространстве. Слово перестает быть значимым, оно становится такой легкой вагонеткой, которая летит, дребезжит, но в ней ничего уже не перевозится. Хотя смысл этой вагонетки именно в том, чтобы перевозить некие грузы, достаточно большие, тяжелые, из пункта А в пункт Б. Так вот, занятия каллиграфией, они в корне меняют отношение человека к тому, что он превращает в букву, что он превращает в текст.
То есть, абы что он не будет переписывать?
Почему? Именно потому, что это тяжело, потому что это, не побоюсь слова сказать, это больно, это требует много времени. Вы не будете заниматься каллиграфическим переписыванием какого-нибудь, простите, хлама. Если вы хотите превратить текст в картину, а именно это есть задача каллиграфии как отдельного вида графических искусств, вы очень долго подумаете, а что же такое может быть значимого, что я захочу превратить в произведение искусства, которое будет сидеть, висеть у меня на стене, и которое я буду созерцать.
Другой
это
уровень
принципиально другое
реальности.
Отношение угу. к слову как таковому. А уж простите, христианство – это прежде всего религия, вращающаяся вокруг логосности нашей жизни. И сам принцип того, что нам дана возможность улавливать эти божественные логосы, которыми, как пишет Григорий Ниский и многие другие святители Божии, осеменена вся Вселенная, осеменен весь мир, это, наверное, самое главное, что отличает человека от всех других живых существ. И то, что мы можем не просто эти логосы улавливать, а превращать их в слово, а слово не только превращать в звук, но и превращать в красоту, наверное, это что-то из, не побоюсь сказать, такого богоподобного качества, которое есть у человека. Я вам расскажу пример вот из жизни нашего прихода, когда у нас появилось занятие каллиграфии, в том числе и для детей. У нас два направления сразу организовались. Первое направление, тот, который у нас ведет Виктор Новиков по сей день, и адресовано прежде всего для взрослых людей. Это традиционная каллиграфия в разных школах, в разных шрифтах, в разных стилях. И решили попробовать для детей. Сначала дети как-то вообще не поняли, но не пошло у них. Тогда мы попросили одну из наших прихожанок заняться с детьми просто чистописанием, но только с перьями.
Не ручками,
не
карандашами,
не карандашами.
Гусиными?
Причем, Нет, ну, обычные металлические остроконечные перья. И вот тут на моих глазах произошло чудо. Мои мальчишки, которые терпеть не могли писать, которые вообще ужасные почерки и все прочее, я уже не знал, что там делать, буквально после 3-4 занятий смотрю, у них в тетрадках совершенно другие пошли оценки. При том, что в школе, естественно, они писали обычными ручками. То есть, сам факт того, что невозможно острым пером писать так же, как ты пишешь ручкой в любые стороны, он что-то там сдвигает в нашем сознании, и когда он даже обычной ручкой начинает писать, он пишет гораздо лучше. Вот это то, что произошло у меня на глазах. Как у нас вообще появилась эта идея заняться каллиграфией на приходе, мне даже сложно сейчас вспомнить, когда появилась мысль, даже не мысль, а какое-то желание. Я вот читал Евангелие, и вдруг поймал себя на мысли. Вот что такое Евангелие? Что такое текст Священного Писания, который у нас лежит на престоле, которому мы поклоняемся, который участвует во всех богослужениях, который мы слушаем? А ведь это, по сути дела, зафиксированный в слове опыт самой церкви. Что такое церковь? Это те люди, которые стоят сейчас в храме. Но я понимаю, что между ними и этим Евангелием просто пропасть. Они к нему не имеют никакого отношения. И вот тут появилась, может быть, отчасти шальная мысль. А вот я хочу, чтобы у меня в храме было такое Евангелие, которое написали мои прихожане, где я мог бы открыть и увидеть, что вот начало Евангелия от Марка написано, конечно, кривовато, но это же писал Вася, я понимаю, что
а профессиональный каллиграф. Кривовато.
Так, ну, кривовато-то
прочитать можно. Это же вопрос эстетики, а не вопрос как бы содержательности. Вот. А вот это написано там Виктором, который профессиональный каллиграф, а это еще кем-то. И вы знаете, мне как-то эта идея так вот прям поселилась у меня в душе, что я с ней ходил где-то около года по окрестностям Сергиева Посада, забрасывал удочки, где бы нам найти человека, кто взялся бы заниматься этой каллиграфией. И потом раз появился Виктор, и у нас этот процесс пошел. Не задавайте мне вопрос, написали мы его или нет. Нет, мы его еще пока не написали.
Идея на самом деле великолепная, и она не нова, если взять Тору, что делают евреи, они переписывают ее. И
да вообще, мне кажется, до Гутенберга все только и делали, что переписывали священные тексты, да, а потом внезапно произошла революция.
Это была одна из важнейших форм духовного делания. Мы знаем, что монастыри прежде всего занимались не столько хозяйственными работами, а той работой, которая требует предельной концентрации, которая выводит само состояние человека на другой уровень. Почему мы так дорожим этими рукописными книгами и понимаем, что, да, погружение в текст было совершенно другим.
Потому что не было никаких отвлекающих факторов, и жизнь была не такая плотная, каковой она является сейчас.
Володь, мы сами эту жизнь сделаем такой.
Абсолютно точно.
И поколения до нас ее сделали уже такой, и мы продолжаем это делать. Предлагаю продолжить наш разговор после перерыва.
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» Алексей Шабуров, руководитель проекта «Международная выставка каллиграфии», директор Современного музея каллиграфии и протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры и доцент Московской духовной академии. Я Алла Митрофанова, Владимир Емельянов. Через минуту вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».